хотел бы задать вам вопрос. Что является главным условием спасения? Иисус Христос, они, а вот с нашей стороны, я имею в виду, с нашей стороны, что главное? Кто-то сказал в зале, я слышал так, неуверенно. Вера, да? Мы читаем с вами Марка, 16 глава, 16 стих. Кто будет веровать, да? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Аминь? Аминь. Но встает вопрос, а почему же тогда Христос в своих словах в Евангелии говорит, когда же придет Сын Человеческий, что Он найдет? Найдет ли веру на земле? Он говорит, найдет ли веру на земле? Хотя очень много людей сегодня называют себя верующими, называют себя христианами. Да, мы верим. И в этом является проблема, которая, на мой взгляд, очень серьезна. В Писании сказано, что бесы что тоже делают? Бесы тоже веруют. Но трепещут. Вопрос в другом. Вера – это одно из самых важных условий нашего спасения. Но какая вера? Какая вера? Вера бывает разная. И бесы тоже веруют, понимаете? Тоже веруют. И многие люди тоже веруют. Но кто-то верит в себя, кто-то в деньги верит, кто-то в Николая Угодника, кто-то еще во что-то. Но есть спасающая вера. Есть вера, которая нас, в конце концов, приведет в Царствие Божие, которая проведет нас через те испытания жизни. А есть вера, которая пустая. Пустая вера. Это как, знаете, как будто вы... Как раньше нам в детстве люди любили там подарки дарить, шутить друг на друга. Дают конфету, да, открываешь, а там камень. Да, или бумажка. Да, ты как бы хочешь конфету съесть, открываешь, а там камень. И такое разочарование такое, вот, неприятное сердце ощущение. Знаете, послание Галатам, и замечательный стих. Я хотел бы сегодня открыть с вами Священное Писание и прочитать. Об истинной вере, о настоящей вере, которая должна быть в нашем сердце, которая должна быть в нашей жизни. Послание апостола Павла к Галатам. Давайте мы откроем с вами. Если у кого есть Библия, пожалуйста, открывайте. Это очень важно. Хотел бы, чтобы вы тоже вместе со мной читали эти замечательные строки. Пятая глава. Мы прочитаем с вами... Шестой стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Я хотел бы, чтобы вот на эти последние слова вы особенно обратили внимание. Господь говорит нам здесь через апостола Павла, что для Бога не важно там обрезание, какие-то обряды, которые мы иногда делаем, особенно тогда совершали разные традиции иудейские. Но он подчеркивает и говорит, но вера действующая. Любовью. Не просто вера. Вот давайте мы посмотрим на этот стих более внимательно. Давайте посмотрим на эти слова более внимательно. Что же Господь хочет нам сказать в отношении нашей веры? Во-первых, он пишет здесь о том, что иногда у веры нашей бывают две крайности, я бы так сказал. Две крайности. Одна крайность, когда человек думает, что вера – это исполнение определенных требований. Это вера – это то, что я должен сделать, что я должен заработать, как бы. И апостол Павел здесь пишет, посмотрите, первый стих. Он обращается здесь в церковь, в Галатии, и пишет такие слова. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, а спали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. И потом он говорит этот стих, который мы прочитали. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, но вера, действующая любовью». Давайте внимательно посмотрим на эти слова, что же Господь нам хочет сказать. Комментарии нашей церкви, комментарии от 27-го дня, вот 81-я страница пишет нам. Ловушка, в которую попали верующие в Галатии, заключалась в том, что они вышли из идолопоклонства языческого и попали в другую крайность. Когда приняли благовествование Павла, приняли после этого иудаизм, и снова их возвратило в подобное состояние рабства. Это фактически означало полностью отвернуться от Христа. Мы будем сегодня внимательно исследовать этот отрывок. Что это же значит? Что Господь нам говорит здесь? Он говорит нам, что иногда мы в своей жизни думаем, что я должен сделать, чтобы спастись. Помните вопрос молодого юноши, который пришел ко Христу и говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это проблема, которая многих людей сегодня загоняет в ловушку. Подходит человек к пастору и говорит, я болею, что мне делать, чтобы выздороветь? Что мне сделать такого, чтобы что-то произошло? На самом деле, дорогие, мы задаем другой вопрос. Не что мне делать? А как мне измениться? Как мне стать новым человеком? Как мне стать новым человеком? И хотел бы привести вам пример, замечательный пример из жизни нашего брата-служителя, которого в семинаре нам Наташа сейчас будет желает рассказать, Джордж Найт. Он проводил семинар для служителей в Западно-Российском Союзе. Ему 70 лет. Он написал немало книг о религии, о жизни, истории церкви. И он описывает о себе очень интересный опыт. Там есть тема, называется «Когда я был совершенным». И он описывает о себе, о своей жизни, такую историю. Послушайте, что он о себе рассказывает. Будучи очень искренним, я пытался делать все правильно. Я обещал Богу стать первым совершенным человеком после Иисуса Христа. То есть, когда он пришел в церковь, он настолько был готов служить Богу и решил в своем сердце, я буду первым совершенным человеком после Иисуса Христа. Я буду исполнять все, что Бог говорит мне. Через несколько месяцев я стал специалистом во многих вопросах. Я мог сказать, что не так в вашем питании. Я мог указать любому человеку, что что он не так делает. Я мог сказать, что не так делает президент конференции. Я стал экспертом в том, чтобы указывать людям, что они делают не так. Человек, который в своей жизни прошел очень через многое, он говорит, я все проверял частически, я исполнял реформу здоровья. Когда я пришел к своей матери и стал вегетарианцем, я потерял там 20 килограмм. Моя мама смотрела на меня и не понимала, что происходит со мной, что с сыночком случилось. Но сын хотел быть совершенным. Сын хотел быть подобным Иисусу Христу. После некоторого времени его исследования Библии он стал служителем церкви. И в 1969 году, когда он прослужил много лет пастором, он вдруг осознал, что людям, которые находятся рядом с ним, очень плохо. Я был таким человеком, что от меня, говорит, людям было очень тяжко. Даже моя жена, говорит, от меня страдала. Однажды я взял ножницы, подошел и отрезал пуговицы золотые, которые были на ее костюме. Потому что считал, что эти золотые пуговицы – это неправильно. И он подошел с этими ножницами и отрезал эти золотые пуговицы от ее пиджака. Мне казалось, что я все делаю правильно. Но вокруг меня людям было со мной жить тяжко. Со мной было просто невозможно находиться. К сожалению, сегодня не только в разных церквах и православных есть люди, которые много лет находятся в церкви, но они, их можно узнать по такому суровому взгляду. Одна женщина рассказывала, что придя в православный храм, после смерти своего мужа, она стала перед какой-то иконой и плакала. В это время подошла какая-то бабушка и стала ей указывать, ты здесь не стой, вот возьми вот там печку, пойди вот сделай то и так далее. Эта бедная несчастная женщина, она просто была шокирована. И в этой статье я читал, женщина говорит, что есть еще одна форма зависимости, которая существует в церкви, это зависимость религиозная. И люди, которые часто ходят в церкви, что они исполняют все очень прилежно, и много лет они не меняются, они остаются такими же. Но в этой религии чего-то не хватает. Так вот, наш пастор Джордж Найт в 1969 году пришел к президенту конференции и сказал, заберите мое удостоверение служителя. Я не хочу быть пастором. Президент конференции посмотрел на него, как ты не хочешь быть служителем? Он трижды уговаривал ему, чтобы он забрал это удостоверение обратно. Но в конце концов Джордж Найт написал конверт, запечатал это письмо и отправил конференцию. И с этой попытки его заявление о том, чтобы уйти со служения, было принято. И он пишет, дальше говорит, после этого, в течение 6 лет, я не читал Библию. И не молился. Я блуждал в отдаленной стране. Я искал на ответы на свои вопросы, своей души. Он защитил докторскую диссертацию в области философии. Он искал ответы в восточных религиях. Он искал ответы в разных областях своей жизни. После некоторых событий, в 1975 году, он пишет, Христос нашел меня. Христос нашел меня. Он сказал мне, Джордж, ты был адвентистом на протяжении 14 лет, но ты, будучи адвентистом, не был христианином. Ты знал все учения, все тексты Библии, все утверждения и цитаты Елены Уайт, но ты не знал меня. И когда он говорил эти слова, ему 70 лет. Это человек, который прожил уже долгую жизнь. Сейчас он служит Богу. Проповедует служителям, учит церковь, наставляет народ Божий. Но он говорит, я жалею 14 лет моего блуждания, когда я был в церкви, когда я был служителем, но я не знал Христа. Может ли быть такое? Оказывается, что может. Можно быть в церкви, но не быть христианином. Можно знать Библию, можно знать многие цитаты Елены Уайт, но не знать Иисуса Христа. Вот что страшное может быть с нами произойти. И как раз об этом писал апостол Павел Галатам. Он говорит, вы пытающиеся своими делами, какими-то обрядами заслужить спасение, вы что делаете? Вы отрекаетесь от Христа. Вы от Него удаляетесь в своей жизни. Но в этом тексте, который мы сегодня читаем, есть и другая сторона. То есть состояние, которое мы говорим, человек может быть религиозным, но быть абсолютно бездуховным. Внутри у него пусто. Он соблюдает некую форму, внешнюю форму соблюдает, хорошую форму соблюдает, но внутри Христа у него нет. Это действительно серьезная проблема. Но дальше смотрите, апостол Павел пишет, что есть другая крайность. Другие люди говорят, особенно многие протестантские церкви, говорят о том, что для спасения нужна только вера. И ничего делать не надо. Ты только веришь. И тогда все будет хорошо. Но в нашем сегодняшнем тексте мы считаем совсем другие слова. Послушайте внимательно еще раз. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, следующее слово какое? Действующая. Вера действующая любовью. Другая крайность. И, кстати, многие протестанты этим грешат, они не исполняют того, что Бог говорит нам в Слове Божьем. И это тоже беда. Это проблема, которой сегодня многие церкви сегодня грешат. Когда Господь вывел свой народ из Египта, помните, Он подвел их куда? К Черному морю. Он подвел их к Черному морю. И море впереди было. Сзади был фараон. И какие были слова Бога прозвучали? Помните, что Бог сказал? Бог сказал, идите. Бог сказал, идите. То есть Моисей и народ Божий должны были что сделать? Проявить свою веру в чем? В действии. И когда они пошли, то что произошло? Море разделилось. Бог проложил эту дорогу. Бог открыл, совершил чудо, что посреди моря образовалась дорога, по которой прошел весь израильский народ, а фараон попытается пройти туда погиб. Господь говорит нам, Бог открывает перед нами путь, и Он же дает силу идти по этому пути. Поэтому мы должны с вами делать в нашей жизни, исполнять волю Божию. В Библии много раз слышали эти слова. Делать, да, исполнять и так далее. Вы слышали эти слова? Но мы должны еще знать третье и самое важное составляющее нашей веры. И самое главное, вот в этом последнем третьем слое написано, что написано «Вера, действующая любовью». Вера, действующая любовью. Именно вот это главная составляющая Христовой веры, именно христианской веры, это любовь. И здесь написано, что вера, она действует любовью. Это то же самое, что автомобиль, видите, вот автомобиль, у него нужно топливо. То есть представьте себе, что автомобиль – это вера, да? А чтобы автомобиль заработал, то есть чтобы стал действовать или ехать там, да, в него нужно залить бензин. И вот это топливо веры, это топливо веры, которое зажигает сердце человеческое, написано, что это любовь. Вера, действующая любовью. Вот поэтому-то многие христиане грешат тем, что они на них посмотришь, вроде все делает правильно, а посмотришь ему в глаза, а там холод, а там холод, а там равнодушие, а там пустота, там нет любви, там нет понимания души человеческой. Поэтому Господь говорит о том, что вера, истинная вера, она действует, но она действует любовью. Давайте прочитаем, что об этом говорит нам пророк церкви Елена Вайт. Она говорит здесь так. В законнической религии недостаточно для того, чтобы привести душу в гармонию с Богом. Суровая, строгая правоверность фарисеев, лишенная любви, нежности и сострадания, была лишь камнем преткновения для грешников. Фарисеи, книжники, законники были подобны соли, потерявшей силу, так как своим влиянием они не могли предохранить мир от разложения. Только истинная вера, действующая любовью, состояние очистить душу, она как закваска, преображающая характер. Нагорная проповедь Христа, 353. Итак, здесь сказано о том, что только истинная вера, действующая любовью, может очистить душу человечества. Помните в Откровении, где Бог обращается к своему народу и говорит к верующим в последнее время, что Он говорит? Он говорит, что ты разбогател, ничем не нищешься, а ты не знаешь, что ты нищий, слеп, вина. И дальше Он говорит, советую тебе, купите меня что первое, вам там? Что? Золото, огнем, очищено. А что это такое? Вот давайте послушаем, что это такое. Есть конкретная выдержка или новая, которая объясняет, что такое золото, огнем очищено. Послушай, наглядные уроки Христа, страница 158. Золото огнем очищено. Это вера, действующая любовью. Только она может привести нас в согласие с Богом. Мы можем быть активными и деятельными, можем много работать, но без любви, такой любви, какая пребывает в сердце Христа, мы никогда не сможем войти в небесную семью. Наглядный урок Христа, страница 158. То есть мы можем много чего делать в нашей жизни. Понимаете? Вот в чем сегодняшняя проблема не только христиан, но и религии. Смотришь на людей, когда посмотрел ролик про мусульман. Люди вроде верующие, подходят, себе лоб разрезают, до крови кровь течет. Потом идут что-то там творят непонятно. И они называют себя верующими. Но в этом во всем нет самого главного, нет вот этого слова «любовь». Нет этой любви там. Мне нравится высказывание одной известной христианской, труженицы, так сказать, мать Терезы, которая много лет посвятила служение людям, служение детям, умирающим в Калькутте и по всему миру. И она писала такие строки, я хочу прочитать, у меня есть книжечка такая, «Мать Тереза в сердце мира», я читаю и очень советую многим прочитать. Она пишет здесь о том, что любовь должна быть истинной, должна иметь свою цену, она должна причинять боль, она должна лишать нас чувства своего «я». Мы говорим сегодня о любви. Мы не просто о любви, знаете, какой-то, вот я люблю, там, я вас люблю. Знаете, вот это сентиментальность, это не то совсем. Она говорит о другом. Настоящая любовь, она переживает боль. Она переживает боль, когда ты жертвуешь чем-то ради другого человека. Если мы откроем с вами Священное Писание, то мы увидим с вами, каким образом в человеке рождается именно истинная вера. Откроем с вами первое послание Иоанна. 1 Иоанна, главу 4. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Как в человеке появляется вот эта вера, действующая любовь? Каким образом Господь ее в нашем сердце зажигает, помещает в воду? 4 глава 1 послания Иоанна с 15 по 16 стих. Мы читаем с вами. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в Боге пребывает, и пребывающий в Боге, и Бог в нем. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире, как Он. Давайте здесь можно разделить на три основных шага, которые совершаются в жизни человека. Первое. Как человек обретает вот эту веру, действующую любовь? Первые слова. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. С чего начинается наша с вами вера? Наша вера начинается с того, что мы познаем любовь Божию. Мы познаем любовь Иисуса Христа. Пока человек не встретится со Христом в своей жизни, пока он не поймет, что Христос сделал для него на кресте, пока он не поймет, что вот там на кресте должен был прийти я, пока он не поймет вот эту любовь, которая была явлена в жертве, в страдании, в страшной боли, которую Бог терпел ради грешников, он не обретет истинную веру в Господа. И поэтому он говорит, что мы познали любовь. Дорогие мои братья и сестры, если у вас не хватает веры, и вы чувствуете, что какая-то пустота в душе, вам нужно идти ко Христу. Вам нужно читать о Христе. Поэтому нам много раз советуется, перечитываете много раз о страдании Христа, о Его жизни, перечитываете вот эти моменты, когда человек чувствует Божью любовь, вот только тогда он начинает рождаться в новой жизни. Скажите, каждый человек, который сегодня приходит в наш мир, в чем больше всего он нуждается? В любви. Он нуждается в любви. Загляните в глаза ребенку в детском доме. Посмотрите в глаза матери, которая дома находится. Даже в глаза любого другого человека, который смотрит на вас. По большому счету, многие, что сегодня в этом мире живут, они нуждаются в любви. И поэтому они пытаются ее найти. Они пытаются найти ее в сексе, в удовольствии. Там, не знаю, в своих увлечениях, но по большому счету, самая большая нужда человека – это нужда в любви, в Божьей любви. И пока человек не придет к Богу, никто эту любовь его сердце не заполнит. Никто не сможет заполнить сердце эту пустоту. Я хочу вам прочитать из этой книги интересный пример. Она рассказывает одну историю. Однажды мы подобрали на улице мужчину, который выглядел как настоящий богач. Он был совершенно пьян. Он даже не смог стоять на ногах, настолько был пьян. Мы отвели его в наш приют. Это как мать Тереза. Мы привели его в наш приют. Сестры заботились о нем с любовью. Нежностью и добротой. Через 2 недели он сказал им, что он сказал? Сестры мои, мое сердце раскрылось, благодаря вам я пришел к осознанию того, что Бог любит меня. Я ощутил его нежную любовь ко мне. Я хочу вернуться домой. И тогда мы помогли ему собраться. Через месяц он вернулся в наш приют и передал сестрам свой банковский чек. Он сказал сестрам: делайте для других то, что вы сделали для меня. И ушел от нас совершенно другим человеком. Любовь привела его обратно в семью, к нежности детей и к понимающей любви жены. Итак, еще раз прочитаем слова Священное Писание, которое сегодня мы размышляем и исследуем. Галатам 5 глава 6 стих. Господь говорит еще раз нам, что для Бога ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Ну, по-другому скажу, переведу на наш язык. Для Бога ничего не значит, вегетарианец вы или вы мясо едите. Для Бога, по большому счету, все же закон заглядывает в наш. Но вера, действующая любовью, вот что человека делает настоящим верующим христианином. Любовь. Вера, действующая любовью. Вы скажете, а как это с любовью? Ну вы что нам говорите сказать? Вот мы, как мы эту любовь можем проявлять в своей жизни? Вы знаете, я хочу вам прочитать из Елены Вайт тоже одну выдержку из наглядных уроков Христа. Бог говорит нам о том, что когда Он придет на землю на это, Он будет разделять людей на 2 класса людей. Одни, которые погибнут, другие, которые будут спасены. И основным критерием для этого будет отношение, отношение к людям. Отношение друг к другу. Как мы относимся друг к другу? Отношение к Богу, это первая скрижаль закона Божьего. И вторая скрижаль, отношение друг к другу. Он сказал Исаии: «Я был наг, вы меня одели. Я был голоден, вы меня накормили. Я был в темнице, вы меня посетили». Не внешняя оболочка нашей религиозности, а именно вот наше отношение друг к другу показывает истинную нашу веру, веру, действующую любовью. И вот здесь Елена Вайт пишет, послушайте, что конкретно Бог нам говорит, что мы должны с вами делать. Это работа, которую описывает пророк Исаия. Какая работа? Послушайте. Разделить голодным хлеб твой и скитающихся в бедный среди в дом. Когда увидишь ногого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Исаия 58 глава, 7-8 стих. Так в ночи духовной тьмы слава Божия воссияет в его церкви. Послушайте, каким образом слава Божия воссияет вот здесь, в его церкви, являясь тем, поднимая склоненных и утешая скорбящих. Везде и всюду слышны стенания людей, погибающих в мирских бедах. Кругом мы видим нуждающихся и страдающих. Наша цель – облегчать и смягчать жизненные невзгоды людей, их несчастье. Практическая работа принесет намного больше результатов, чем простое проповедование. О чем я много говорю сегодня, простите меня, что я иногда повторяю. Следует давать пищу голодным, одежду нагим, кровь бедным, бездомным. Но мы призваны делать нечто больше. Жажду души может удовлетворить лишь Христос. Если Христос пребывает в нас, наши сердца наполняются божественным сочувствием. Откроются до толи скрытые источники искренней христианской любви. Бог призывает нас не только делиться с нуждающимся, но и ободрять его дружеским сочувствием, словами радостной надежды, бескорыстной поддержки. Когда Христос исцелял их больных, Он возлагал руки на них. Так и нам следует вступать в тесный контакт, дружеский контакт с теми, кого мы стремимся поддержать. Вокруг нас много таких, кто утратил всякую надежду. Возвратите их вновь к солнечному свету. Многие утратили мужество. Скажите им слова ободрения. Молитесь о них. Много из тех, кто нуждается в хлебе, в жизни, читайте им Слово Божие. Болезни многих не излечить никакими земными бальзамами, им не поможет никакой врач. Молитесь за их души. Ведите их ко Христу. Скажите им, что есть бальзам в Галааде и врачеватель там. Дорогие, вот за этими словами, которые говорит нам апостол Павел, стоят очень простые, на наш взгляд, простые вещи. Вера, действующая любовь. Проявляйте любовь, надежду в вашем отношении к ближним, прежде всего, по отношению друг к другу. Что мы показываем друг другу? Что мы являем по отношению наших родных и близких, наших соседей? Только любовь Божья, которая живет в нашем сердце, может обратить душу ко Христу к новой жизни. И в этой любви сегодня нуждается этот погибающий мир. Если бы если бы этому миру нужна была теория, красивая теория, Бог бы на землю не посылал своего Сына. Он бы спустил нам красивые, золотом обложенные тома, книги, сказал, читайте, читайте. Но Он послал живого Божьего Сына, который воплотил эти принципы в своей жизни, который любил в своей жизни, поступал по правде Божьей, не на слова, а на деле. Да благословит всех нас в этом Господь. Ну и последнее. Дома, можете прочитать, Нагорную проповедь. И Христос говорит, обращается в 5 главе к людям и говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А что это значит? Быть совершенным. А вот дальше, а чуть выше он говорит, любите кого? Врагов ваших, молитесь за обижающих вас, благотворите недовидящих вас, ударили вас под мышку, подставьте другую, взяли у вас одежду, отдайте другую. И он, и потом он говорит, Отец ваш Небесный посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да благословит всех нас Господь, чтобы мы все имели веру, действующую любовь. Аминь. Помолимся. Господи, Отец наш Небесный, мы обращаемся в нашем сердце Твоему Божьему престолу. И мы все стоим перед Тобой с одной большой нуждой. Научи нас, Господи, любить, как Ты возлюбил нас. Помоги нам, Господи, иметь веру, действующую любовью. Чтобы та любовь, которая исходит от Тебя, от Твоей голгофской жертвы, чтобы эта любовь, которая искупила этот мир, чтобы эта любовь, она направляла нашу жизнь, чтобы она была тем двигателем нашей души, который бы вел нас во всех наших поступках, благослови нас, чтобы за каждым словом, за каждым делом, за каждым взглядом была Твоя любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
И в заключение мы вместе можем спеть псалом о любви. Я хочу, мой Спаситель, любить. Псалом 215.
благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами. Аминь.